Лекция 3. Читает Стрельникова Людмила Леоновна. Продолжим рассматривать тему о том, что происходит с душой после того, как она покидает физическое тело. Вопрос. Как молитвы влияют на подъем души? Раньше, когда человек умирал, религиозные обряды включали в себя покаяние человека перед смертью и отпевание после его отбывания в иной мир. В связи с этим возникает вопрос, для чего это делалось? Или это была дань уважения усопшему, или эти ритуалы тоже что-то скрывают, какие-то механизмы воздействия на души? Надо сказать, что человек живет суетную жизнь. Он очень эмоционален, а эмоции сжигают его энергию. Беспорядочная жизнь не способствует накоплению тонких энергий в душе. Поэтому, когда наступает день кончины, случается так, что умирающий накапливает мало высокочастотных энергий, которые позволяют душе после выхода из тела подняться с низкого земного плана в высшие сферы. Предвидя, что человек на начальных стадиях развития будет набирать малое количество энергий высокого качества, высшие, чтобы помочь душе подняться к ним, ввели специальные ритуалы. В частности, умирающий должен был покаяться перед тем, как отбыть в другой мир. А после того, как человек умирал, должно было состояться отпевание. Покаяние – это очищение человека от низких, так называемых грязных энергий. За жизнь каждый совершает много действий, от которых в тонкие конструкции энерготел поступает низкая энергия. Она, как тяжелый якорь, не позволяет душе подняться вверх. Низкие энергии – это тяжелый спектр энергии. Они удерживают душу в самых нижних слоях Земли. Тонкие конструкции человека устроены таким образом, что покаяние, как признание своих ошибок и греховности, вычищает низкие энергии из астральной оболочки. Таким способом кающийся очищает себя. Однако после того, как он умирает, душа вылетает из тела, но подняться вверх до каналов распределителя не может по причине своей бездуховности, то есть отсутствия энергии высшего качества. В ней очень мало энергии высокого диапазона вибрации. И чтобы душа все-таки самостоятельно поднялась до нужных высот, принято ее отпевать. Горящие свечи, молитвы, читаемые священником, позволяют душе приобрести стартовые энергии и подняться в канал распределителя. Молитвы священника и провожающих помогают душе повысить свой энергопотенциал и подняться вверх, где ее ждут судьи. Но при этом молитвы читаются строго определенные. Они специально построены так, чтобы произвести нужный эффект. Но для человека высокодуховного отпевание не обязательно. Его душа обладает достаточным объемом энергии, которые позволяют ей вознестись без осложнений. Откуда душа берет новые оболочки? Душа обладает постоянными оболочками и временными. Постоянные ей даются сразу же после того, как создана первичная матрица. Начальная матрица – имеет только две постоянные оболочки. Но когда она направляется конкретно в какой-то мир, ей дается еще одна оболочка на длительное пользование. У человека, например, это каузальное тело. Оно является соединительным, так как соединяет тонкий мир с физическим. Поэтому оно строится на все время ее реинкарнации в данном мире. Если на Землю посылают космическую душу, то ей каузальная оболочка дается только на одно воплощение. То есть у разных типов душ все происходит по-разному. Оболочки или энерготела строятся не сами, как это может делать матрица. Она самостоятельно наращивает свои ячейки. Оболочки создаются специальными космическими системами. Для разных миров оболочки создаются так, чтобы соответствовать материи мира и тем задачам, которые будет выполнять душа в этом мире. Любая оболочка является собой сложную конструкцию. Именно поэтому такая конструкция самопроизвольно зародиться не может. Сначала ее надо спроектировать, продумав все функции, а затем уже можно построить. Если душа молодая, ей нужна слабая оболочка, рассчитанная на низкий духовный потенциал. А если душа высокая, и у нее высокий энергоуровень, то, соответственно, и тонкие оболочки должны быть рассчитаны на высокий потенциал. А если на мощную душу надеть оболочку с малым потенциалом, то эта оболочка просто взорвется. Поэтому все должно соответствовать определенным величинам и заранее просчитываться. Поэтому, когда душа спускается в земной мир, на нее надевают все необходимые энерготела, как защитный скафандр на водолаза. После вселения души в материальное тело тонкие оболочки ребенка сразу же включаются в работу. Так что ребенок рождается уже с полным набором оболочек. Кстати, у представителей будущей шестой расы будет уже не 7 энерготел, как у нас, у нашего современника, а 9. Человеку добавляют 2 новые оболочки. Это связано с освоением им нового диапазона энергий, которые будут соответствовать повышению уровня его развития. Вопрос. Включается ли смерть в программу человека как событие? Вся жизнь человека строится из множества ситуаций, и все они разные. К 3 главным событиям относятся рождение, замужество или женитьба и смерть. Но даже бракосочетание бывает не у каждого. И получается, что из множества ситуаций остаются только 2, через которые проходит каждый человек. Это рождение и смерть. Все прочее у кого-то может быть, а у кого-то может и не быть. Но рождение и смерть – это ситуации, которые не удалось обойти ни одному человеку. Этот факт говорит о том, что смерть – это важное и трагическое событие в жизни человека. Для него оно имеет огромное воспитательное значение. Весь ритуал смерти направлен на то, чтобы психологически воздействовать на окружающих, пробуждая в них лучшие чувства – любовь к ушедшему и скорбь, жалость, сострадание. Смерть должна научить человека защищать себя и других, научить бороться с ней и обстоятельствами, ее вызывающими. Страх перед смертью дает огромный стимул к жизни. И все это – воспитательные моменты, которые несет в себе кончина человека. Именно поэтому, когда смерть вписывается в программу жизни человека, как последняя точка, как драматическая ситуация, обязательно планируются и все люди, которые будут связаны со смертью данного человека. И в этом может быть задействовано большое число лиц. И врачи, если человек умирает в больнице, и родные, и сотрудники подводят определенное число лиц. И каждый от сцены смерти и похорон этого человека должен получить конкретный воспитательный момент. Так что смерть – это необходимое событие не только для умирающего, но и для сотни других людей. Оно обязательно подробно расписывается в программе каждого участника этого события. В этом трагическом событии переплетаются сотни программ других людей, и каждый из них должен сделать для себя определенный вывод. Куда направляется душа человека после вылета из тела? Как я уже упоминала, сначала душа попадает в канал, по которому возносится к определенному техническому устройству, которое мы назвали распределителем или сепаратором. Это огромная конструкция, находящаяся в тонком плане вокруг Земли. Она занимается сбором душ и определенной работой с ними. Распределитель находится в другом измерении, и дополнительно к нему подходят тоннели, собирающие души. Тоннели располагаются вокруг Земли, там, где живут люди. То, что эти тоннели или коридоры существуют, подтверждают многие индивиды, побывавшие в состоянии клинической смерти. Но так как уровень развития у людей разный, то они видят это устройство по-своему. Каждый из увиденного выносит свои впечатления. Когда душа долетает до распределителя, ее помещают в зале ожидания. Но до суда ей разрешается спускаться по своему желанию на землю в родные места, однако все делается только с разрешения высших. Когда душа перемещается по тоннелю, ее направляет к нужному месту особое автоматическое устройство, но управляет этим автоматическим устройством живая высокоразвитая сущность. В распределителе очень много личностей тонкого плана, которые работают с душами людей. Они принимают их, обрабатывают, размещают в нужных помещениях. На Земле сейчас живет три расы – белая, черная и желтая. Все они энергетически построены на энергиях разных диапазонов, поэтому и после смерти попадают в разные распределители, так как каждый распределитель работает на свой диапазон энергии. Вся околоземная техника тонкого плана работает с земными типами энергии и рассчитана на их определенные частоты. Поэтому, например, душа представителя желтой расы не может попасть в распределитель, настроенный на работу с энергиями представителей белой расы. Это обычная техническая и физическая несовместимость. Люди же разных религий, но одной расы, попадают в один распределитель, потому что Бог один, как бы он ни назывался на разных языках. Распределитель в шестой расе. Рассмотрим непосредственно, что будет представлять конструкция по сбору душ в будущем и намечаются ли какие-то изменения. Для душ новой шестой расы распределитель не останется в прежнем виде. Он будет переконструирован постепенно и поэтапно. На Земле уже появились представители новой расы. Пока это дети Индиго, но для них уже создан новый распределитель. Пока он временный, предназначенный для переходного периода, но потом будет создан и постоянный. Так как люди шестой расы очень энергетичны, и у них более высокий диапазон энергии в тонких оболочках и душе, то в распределителе, в его устройстве изменится абсолютно все. Магнит, который притягивает души в канал, будет перестроен на новые частоты энергии душ и должен быть более мощным. А так как у людей шестой расы будут другие программы, другая карма и все прочее, то изменится и механизм работы внутри распределителя. Страшный суд. Человек всегда боялся страшного суда. В старину им грозили людям за их беспутную жизнь. Современные люди выросли в основном материалистами и на какой-то период времени забыли о его существовании. Мы всегда считали, что это легенды, бабушкины сказки, цель которых – запугать человека и заставить его, благодаря страху, вести себя правильно. Но когда мы начали свои контакты с Богом, то неожиданно то, что считали легендой, оказалось явью. Теперь мы точно знаем, что существует жизнь после смерти и существует суд высших. Суд обычно свершается на 40-й день после смерти. Но сейчас, в связи с завершением развития нашей пятой расы, происходит очень большой забор душ Земли. При землетрясениях, цунами люди погибают сразу десятками и сотнями тысяч. Распределители не справляются по срокам с таким количеством душ. По этой причине время ожидания суда возросло до 2-2,5 месяцев. Суд осуществляется следующим образом. Специальные высокие сути просматривают пленку жизни человека в голографическом виде. Специальное тонкоматериальное устройство, подобное кинокамере, фиксирует абсолютно все, что человек совершает в своей жизни. Вот почему многие люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, говорят: «Я видел всю свою жизнь, она промелькнула перед глазами, как кадры фильма, но идущие в обратном порядке». Следовательно, в момент смерти происходит перезапись информации о жизни человека с временных оболочек на постоянные, где пленка жизни должна принять первоначальное положение, то есть возвратиться к моменту его рождения. И потом на суде эта пленка будет просматриваться судьями с момента рождения человека. При просмотре пленку останавливают на кадрах, где человек поступил неправильно. Ему указывают на ошибки, и он испытывает часто огромный стыд и неловкость перед высшими. Но судьи также указывают и на ситуации, в которых человек поступал правильно. Таким образом, разбирают подробно положительные и отрицательные стороны его жизни. После суда душа направляется в места, отведенные для определенной работы с ней.